Корреспонденты РФИ.
Олеся Титаренко.
Новые диссиденты, вызовы настоящего и перспективы будущего стали ключевыми темами «Ночи идей» 2019 встречи-дискуссии, организованной Французским институтом в Украине. В обсуждении в этом году принял участие французский философ, создатель организации «Новые диссиденты» и участник глобальной инициативы «Save Олег Сенцов» Мишель Ельчанинов. В интервью РФИ он рассказал о встрече с Эммануэлем Макроном и о новой кампании в поддержку украинского режиссера. Украинский режиссер Олег Сенцов – это новый диссидент. В этом году в рамках глобальной инициативы «Save Олег Сенцов» было проведено множество акций протеста. Написано просто огромное количество открытых писем. Вы, как один из участников акции перед посольством России в Париже и автор письма Эммануэлю Макрону, можете это подтвердить. Но по факту ничего не меняется. Олег Сенцов все еще в тюрьме. В книге в голове у Владимира Путина вы говорите, что российский президент не интеллектуал. Что же тогда мы, интеллектуалы, в таком случае можем еще сделать?
Да, действительно, наши действия пока неэффективны, так как Олег Сенцов и десятки других политзаключенных не освобождены. Мы сотрудничаем с Елисейским дворцом. Мы встречались с дипломатическим советником Эммануэля Макрона, с самим Эммануэлем Макроном перед его поездкой в Санкт-Петербург в июне прошлого года. Мы говорили о том, как важно говорить об Олеге Сенцове на высшем уровне, на уровне глав государств, о том, что Эммануэль Макрон должен поднимать этот вопрос на каждой встрече.
По вашему мнению, призыв сработал?
Нет, пока он не сработал. Я видел, как все происходило, так как с Елисейским дворцом мы были в постоянном контакте. Эммануэль Макрон несколько раз говорил с Владимиром Путиным об Олеге Сенцове. Аргументы Путина были надуманными, лицемерными. Он говорил, что Сенцов российский гражданин, так как он из Крыма, что он не просил о помиловании и так далее. Владимир Путин пытался тянуть время. Но был момент, когда мы действительно подумали, что Олега Сенцова освободят. И команда Макрона, и все, кто что-то делал для освобождения Сенцова, в это верили.
А когда это было?
Это было в сентябре. Мы также думали, что Владимир Путин освободит Олега Сенцова во время чемпионата мира по футболу, поскольку это была в первую очередь для него плохая реклама. Так как он освободил Михаила Ходорковского во время Олимпийских игр в Сочи, мы думали, он освободит и Олега Сенцова во время чемпионата мира по футболу. Но Путин не уступил. В сентябре мы тоже надеялись на освобождение. Елисейский дворец и Кремль находились в постоянном контакте, и мы думали, что Сенцова освободят. Но этого не случилось. У нас не получилось освободить Олега Сенцова, но мы много чего сделали и будем продолжать действовать. Эммануэль Макрон знает, что Олег Сенцов, как и другие украинские политзаключенные, важны для Франции и французской интеллигенции. Так же, как и Кремль знает, что акции протеста не прекратятся. В ближайшие недели мы собираемся возобновить кампанию с требованием освободить Олега Сенцова. Мы собираемся предложить французским деятелям лично поддержать кого-то из украинских политзаключенных. То есть в рамках кампании мэр города, режиссер или писатель будет лично отвечать за поддержку одного конкретного украинского политзаключенного.
Кто-то из французских деятелей искусства, политиков или чиновников уже согласился?
Компания еще не началась. Это пока только проект, над которым мы работаем вместе с Галей Акерман. Если мы найдем для украинских политзаключенных таких поручителей, их основной задачей станут письменные обращения к Кремлю с вопросами о праве политзаключенных на встречи и переписку и, безусловно, с требованием их освобождения. Знаменитости будут также в тесном контакте с адвокатами. То есть эта кампания будет еще более активной и персонифицированной.
Поговорим о новых диссидентах, ассоциации, которую вы создали во Франции вскоре после выборов президента США. Как возникла эта идея и связано ли создание новых диссидентов с американскими выборами?
L'association Les Nouveaux Dissidents
Ассоциация «Новые диссиденты» была создана после того, как в 2010-2013 годах я провел ряд исследований о советских диссидентах. Тогда я сделал вывод о том, что во Франции о бывших советских диссидентах знают очень мало. Поэтому я решил предложить тем, кто уже жил в Париже или мог приехать, рассказать о своей борьбе, о диссидентском движении 60-х-80-х годов. Так все начиналось. В 2011-2012 годах, после парламентских и президентских выборов в России, протестов против результатов выборов Госдумы и переизбрания Владимира Путина, я понял, что в России появились новые диссиденты. Так я решил написать книгу под названием «Новые диссиденты». Работая над ней, я поехал в Иран, Китай, Украину, Мексику, Израиль, Палестину, чтобы посмотреть, есть ли там такие люди, новые диссиденты, которые, как и их предшественники, борются за свои права ненасильственными методами, делают это открыто и по личным мотивам. То есть это немного отличается от того, что мы привыкли понимать под диссидентством в Советском Союзе. Новые диссиденты – более широкое понятие. В 2016 году я выпустил книгу и пригласил несколько новых диссидентов – китаянку, белоруску и мексиканку – в Париж. Тогда ко мне пришло понимание того, что их не знают во Франции, но также они должны узнать и друг о друге. То есть ситуацию в Мексике должны знать новые диссиденты в Китае и так далее. Чтобы рассказать о борьбе новых диссидентов, мы с друзьями решили создать ассоциацию. И пока мы ее создавали, президентом США выбрали Дональда Трампа. И entre-temps, pendant qu'on préparait cette
création d'association, il y a eu l'élection de Donald Trump, justement. То есть выборы и создание ассоциации никак не связаны.
Нет, не связаны. Но невероятно то, что в январе 2017 года, когда мы проводили презентацию нашей ассоциации в мэрии Парижа, мы ожидали, что придет не больше 100 человек. На встречу пришло более 400 человек, в том числе молодежь. Мы задались вопросом, почему этой темой заинтересовалось так много людей, и поняли, что избрание Дональда Трампа послужило своего рода толчком, переломным моментом для многих. Раньше люди думали, что диссидентство – это что-то очень далекое. Оно было в бывшем Советском Союзе, в Китае или Иране, но после избрания Дональда Трампа, его антииммиграционных указов и выхода США из Парижского соглашения по климату стало понятно, что новые диссиденты сегодня нужны в США, как и, возможно, завтра они будут нужны в Западной Европе.
Что отличает новых диссидентов в разных странах?
Для меня, например, колумбийский повстанец или активист, марксист, ленинист – это не совсем диссидент. Диссидент – это человек, который в какой-то мере напоминает бывших советских диссидентов. Касательно различий, их много. Например, в Китае диссидентское движение не прекращалось после акций протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Если говорить о постсоветских странах, то можно вспомнить Мустафу Джемилева, одного из лидеров крымско-татарского движения, который не может вернуться на полуостров после его аннексии. Новому поколению диссидентов, что интересно, присущ больший индивидуализм. В Иране я, например, познакомился с молодой девушкой, которая политически ничего не имела против своей страны, но отказывалась носить хиджаб. Это индивидуализм.
А как, по вашему мнению, диссидентство характерно только для авторитарных режимов? Или в демократических странах оно тоже может существовать?
Даже в очень демократичных, как принято считать, странах, таких как Германия или Франция, например, диссидентство существует. Оно не направлено против государства, а против больших промышленных групп. Во Франции был скандал с лекарственным препаратом «Медиатор». Первой о его вреде заговорила врач Ирен Франшон, которая, осудив его использование, рисковала очень многим. Я думаю, что в современном, все более нестабильном мире, в котором ведущие экономические державы совершают ошибки, диссидентство может существовать повсюду.
А можно ли сказать, что Украина ввиду революции, войны, внешне и внутриполитических трений – это страна-диссидент?
Для меня диссидентство – это индивидуальный феномен. Диссидентство – это прежде всего человек. Поэтому правильнее говорить не о стране-диссиденте, а о том, что в Украине много людей, которые сопротивляются, протестуют, действуют по совести. Майдан показал, что люди могут поменять свое мнение, выйти на улицы и изменить ход истории.
Олесь Титаренко, Киев, специально для Международного французского радио.